Архипелаг. Книга 2, страница 316. Глава 11. Благонамеренные. Но я слышу возмущенный гул голосов. Терпение товарищей иссякло. Мою книгу захлопывают, отшвыривают, заплевывают. В конце концов, это наглость, это клевета. Где он ищет настоящих политических? О ком он пишет? О каких-то попах, о технократах, о каких-то школьниках-сопляках. А подлинные политические – это мы. Мы непоколебимые, мы ортодоксальные, кристальные. Орвал назвал их благомыслами. Мы, оставшиеся в лагерях до конца преданными единственно верному. Да уж, судя по нашей печати, одни только вы вообще и сидели. Одни только вы и страдали. Об одних вас и писать разрешено. Ну, давайте. Согласится ли читатель с таким критерием? Политзаключенные – это те, кто знают, за что сидят, и твёрды в своих убеждениях. Если согласится, так вот и ответ. Наши непоколебимые, кто, несмотря на личный арест, остался предан единственно верному и так далее, твёрды в своих убеждениях, но не знают, за что сидят. И потому не могут считаться политзаключенными. Если мой критерий не хорош, возьмем критерий Анны Скрипниковой. За 5 своих сроков она имела время его обдумать. Вот он. Политически заключенный – это тот, у кого есть убеждения, отречением от которых он мог бы получить свободу. У кого таких убеждений нет, тот – политическая шпана. По-моему, неплохой критерий. Под него подходят гонимые за идеологию во все времена. Под него подходят все революционеры. Под него подходят и монашки, и архиерей Преображенский, и инженер Польщинский. А вот ортодоксы не подходят. Потому что где ж те убеждения, от которых их понуждает отречься? Их нет. А значит, ортодоксы, хоть это и обидно вымолвить, подобно тому портному, глухонемому и клубному сторожу, попадает в разряд беспомощных, непонимающих жертв, но с гонором. Будем точны и определим предмет. О ком будет идти речь в этой главе? Обо всех ли, кто, вопреки своей посадке и издевательскому следствию, незаслуженному приговору и потом выжигающему лагерному бытию, вопреки всему этому сохранил коммунистическое сознание? Нет, не обо всех. Среди них были люди, для которых эта коммунистическая вера была внутренней, иногда единственным смыслом оставшейся жизни, но они не руководствовались ею для партийного отношения к своим товарищам по заключению. В камерах и барачных спорах не кричали им, что те посажены правильно, а я, мол, неправильно. Не спешили заявить гражданину начальнику и оперуполномоченному «я коммунист», не использовали эту формулу для выживания в лагере. Сейчас, говоря о прошлом, не видя главного и единственного произвола лагерей в том, что сидели коммунисты, а на остальных наплевать. Одним словом, именно те, для кого коммунистические их убеждения были интимны, а не постоянно на языке. Как будто это индивидуальное свойство, а нет. Такие люди обычно не занимали больших постов на воле, и в лагере простые работяги. Вот, например, Авенир Борисов, сельский учитель. Вы помните нашу молодость? Я с 1912 года. Когда верхом блаженства для нас был зеленый из грубого полотна костюм юнгштурма с ремнем и портупеей. Когда мы плевали на деньги, на все личное и готовы были пойти на любое дело, лишь бы позвали. В комсомоле я с 13 лет. И вот когда мне было всего 24, органы НКВД предъявили мне чуть ли не все пункты 58 статьи. Мы еще узнаем, как он ведет себя на воле. Это достойный человек. Или Борис Михайлович Виноградов, с которым мне довелось сидеть. В юности он был машинистом. Не год один, как бывает пастухами иные депутаты. После рабфака и института стал инженером-путейцем. И не на... работу сразу, как опять же бывает, хорошим инженером. На шарашке он вел сложные газодинамические расчеты турбины реактивного двигателя. Но к 1941 году, правда, угодил быть парторгом МИИТа. В Горке 16-17 октябрьские дни 1941 года, добиваясь указаний Он звонил, телефоны молчали. Он ходил и обнаружил, что никого нет в райкоме, в горкоме, в обкоме. Всех сдуло, как ветром. Палаты пусты, а выше он, кажется, не ходил. Воротился к своим и сказал: «Товарищи, все руководители бежали, но мы коммунисты, будем обороняться сами». И оборонялись. Но за это все сбежали, те, кто бежали, его не бежавшего, и убрали в тюрьму на 8 лет за антисоветскую агитацию. Он был тихий труженик, самоотверженный друг, и только в задушевной беседе открывал, что верил, верит и будет верить. Никогда этим не козырял. Или вот геолог Николай Калистратович Говорко, который, будучи в Иркутском доходягой, сочинял оду Сталину и сейчас сохранилась, но не для опубликования, не для того, чтобы через нее получить льготы, а потому что лилось из души и прятал эту оду на шахте, хотя зачем было прятать. Иногда такие люди сохраняют убежденность до конца, иногда как Кавач, венгр из Филадельфии, в составе 39 семей, приехавших создавать коммуну под Каховкой, посажены в 1937-м. После реабилитации не принимают партбилета. Некоторые срываются еще раньше, как, опять же, венгр Сабо, командир сибирского партизанского отряда в гражданскую войну. Тот еще в 1937-м в тюрьме заявил: «Был бы на свободе, собрал бы сейчас своих партизан, поднял бы Сибирь, пошел на Москву и разогнал бы всю сволочь». Так вот, ни первых, ни вторых мы в этой главе не разбираем. Да кто сорвался, как эти два венгры, тех сами ортодоксы отсюда отчислят. Не будем рассматривать здесь и анекдотических персонажей, кто в тюремной камере лишь притворяется ортодоксом, чтобы наседка хорошо донес о нем следователю. Как Подварков сын, на воле расклеивающий листовки, а в Спасском лагере громко споривший со всеми недоброжелателями режима, в том числе и со своим отцом, рассчитывая так облегчить свою судьбу. Мы будем рассматривать здесь именно тех ортодоксов, кто выставлял свою идеологическую убежденность сперва следователю, потом в тюремных камерах, потом в лагере всем и каждому. И в этой окраске вспоминает теперь лагерное прошлое. По странному отбору это уже будет совсем не работяги. Такие обычно до ареста занимали крупные посты, завидное положение, и в лагере им больнее всего было бы согласиться быть уничтоженным. Они яростнее всего выбивались приподняться от всеобщего ноля. Тут и все попавшие за решетку следователи, прокуроры, судьи и лагерные распорядители. И все теоретики, начетчики и громогласные писатели Серебрякова, Дьяков, Алдан Семенов отнесутся сюда же, никуда больше. Поймем их, не будем зубоскалить. Им было больно падать. Лес рубят, щепки летят. Была их оправдательная, бодрая поговорка. И вдруг они сами отрубились в эти щепки. Прохоров Пустовер описывает сцену на Манзовке. Особый лагпункт Бамлага в начале 1938 года. На удивление всем туземцам привезли какой-то небывалый особый контингент, и с большой секретностью его отделяли от прочих. Такого поступления еще никто никогда не видел. Приехавшие были в кожаных пальто, меховых москвичках, в бастоновых и шевиотовых костюмах, модельных ботинках и полуботинках. К 20-летию октября эта отборная публика уже нашла вкус в одежде, недоступной рабочему люду. От дурной распорядительности или в издевку им не выдали рабочей одежды, а так и погнали в шевиоте и хроме рыть траншеи в жидкой глине по колено. На стыке тачечного хода один зэк опрокинул тачку с цементом, и цемент вывалился. Подбежал бригадир Урка, материл и в спину толкал виновного: «Руками подбирай, растяпа!» Тот вскричал истерически: «Как вы смеете издеваться? Я бывший прокурор республики!» И крупные слезы катились по его лицу. «Да на мне, что ты прокурор республики, стерва! Морда тебе в этот цемент, вот и будешь прокурор! Теперь ты враг народа и обязан вкалывать!» Впрочем, прораб заступился за прокурора. Расскажите нам такую сценку с прокурором царского времени в концлагере 1918 года. Никто не шевельнется его пожалеть. Признано единодушно, что то были не люди. Они и сроки требовали своим подсудимым год, три, пять. а своего советского пролетарского прокурора, хоть и в бастоновом костюме, как не пожалеть. Он и сроки требовал, червонец да вышку. Сказать, что им было больно, это почти ничего не сказать. Им невместимо было испытать такой удар, такое крушение и от своих, от родной партии. И, по видимости, ни за что. Ведь перед партией они ни в чем не были виноваты. Перед партией ни в чем. Настолько это было болезненно для них, что среди них считалось запретным, нетоварищеским задать вопрос, за что тебя посадили? Единственное такое щепетильное арестантское поколение. Мы-то в 1945-м язык вывали, как анекдот первому встречному на всю камеру рассказывали о своих посадках. Это вот какие были люди. У Ольги Слезберг уже арестовали мужа и пришли делать обыск и брать ее самую. 4 часа шел обыск. Эти 4 часа она приводила в порядок протоколы съезда стахановцев щетино-щеточной промышленности, где она была секретарем за день до того. Неготовность протоколов больше беспокоила ее, чем оставляемые навсегда дети. Даже следователь, руководивший обыском, не выдержал и посоветовал ей: «Да проститесь вы с детьми». Это вот какие были люди. Телесоветец Цветковой. В казанскую отсидочную тюрьму в 1938 году пришло письмо 15-летней дочери. «Мама, скажи, напиши, виновата ты или нет? Я лучше хочу, чтобы ты была не виновата, и я тогда в комсомол не вступлю и за тебя не прощу. А если ты виновата, я тебе больше писать не буду и буду тебя ненавидеть». И угрызается мать в сырой гробовидной камере с послесоватой лампочкой. «Как же дочери жить без комсомола? Как же ей ненавидеть советскую власть? Уж лучше пусть ненавидит меня и пишет. Я виновата. Вступай в комсомол». Еще бы не тяжко. Да непереносимо человеческому сердцу, попав под родной топор, оправдывать его разумность. Но столько платит человек за то, что душу, вложенную Богом, вверяет человеческой догме. Любой ортодокс и сейчас подтвердит, что правильно поступила Цветкова. Их и сегодня не убедить, что вот это и есть совращение малых сих, что мать совратила дочь и повредила ее душу. Это вот какие были люди. ЕТ давала искреннее покаяние на показания на мужа, лишь бы помочь партии. О, как можно было бы их пожалеть, если бы хоть сейчас они поняли свою тогдашнюю жалость. Всю главу эту можно было описать иначе, если бы хоть сегодня они расстались со своими тогдашними взглядами. Но сбылось по мечте Марии Даниэлян. Если когда-нибудь выйду отсюда, буду жить, как будто ничего не произошло. Верность? А по-нашему хоть кол на голове тиши. Эти адепты теории развития увидели верность свою развитию. В отказе от всякого собственного развития. Как говорит Николай Адамович Веленщик, просидевший 17 лет, мы верили партии, и мы не ошиблись. Верность или кол тиши? Нет, не для показа, не из лицемерия спорили они в камерах, защищая все действия власти. Идеологические споры были нужны им, чтобы удержаться в сознании правоты, иначе ведь и до сумасшествия недалеко. Как можно было бы им всем посочувствовать? Но так хорошо все видят они, в чем пострадали, не видят, в чем виноваты. Этих людей не брали до 1937 года. И после 1937 года их очень мало брали. Поэтому их называют набор 1937 года. И так можно было бы, но чтобы это не затемняло общую картину, что даже в месяцы пик сажали не их одних. А все же те же тянулись и мужички, и рабочие, и молодежь, инженеры, и техники, агрономы, экономисты и просто верующие. Набор 1937 года очень говорливый, имеющий доступ к печати и радио. Создал легенду 1937 года, легенду из двух пунктов. Первый. Если когда при советской власти сажали, то только в 1937. И только о 1937 надо говорить и возмущаться. Второе. Сажали в 1937-м только их. Так и пишут. Страшный год, когда сажали, преданнейшие коммунистические кадры, секретарей ЦК, союзных республик, секретарей обкомов, председатель облсполкомов, всех командующих военными округами, корпусами и дивизиями, маршалов и генералов, и областных прокуроров, секретарей райкомов, председателей райисполкомов. В начале нашей книги мы уже дали объем потоков, лившихся на архипелаг два десятилетия до 1937 года. Как долго это тянулось? И сколько это было миллионов? Но ни ухом, ни рылом не вел будущий набор 1937 года, а они находили все это нормальным. В каких выражениях они обсуждали это друг с другом, мы не знаем. А П.П. Постышев, не ведая, что и сам обреченно тоже выражался так. В 1931 на совещании работников юстиции. Сохраняя во всей суровости и жестокости нашу карательную политику в отношении классового врага и деклассированных выходцев, эти выходцы деклассированные, чего стоят? Кого нельзя загнать под деклассированного выходца? Кого? В 1932. Понятно, что проведя их через горнило раскулачивания, мы ни в коем случае не должны забывать, что этот вчерашний кулак морально не разоружился. А еще как-то. Ни в коем случае не притуплять острие карательной политики. А острие-то какое острое, Павел Петрович. А горнило-то какое горячее. Р.М. Гир объясняет так. Пока аресты касались людей мне незнакомых или малоизвестных, у меня, моих знакомых, не возникало сомнения в обоснованности этих арестов. Но когда были арестованы близкие мне люди, и я сама, и встретилась в заключении с десятками преданнейших коммунистов, то, одним словом, они оставались спокойны, пока сажали общество. Вскипел их разум возмущенный, когда стали сажать их сообщество. Сталин нарушил табу, которое казалось твердо установленным, и потому так весело было жить. Конечно, ошеломишься. Конечно, диковато было это воспринять. В камерах спрашивали в горяче, товарищи, не знаете, чей переворот? Кто захватил власть в городе? И долго еще потом, убедясь бесповоротности, вздыхали и стонали. Был бы жив Ильич, никогда бы этого не было. А чего этого? Разве не это же было раньше с другими? Но все же, государственные люди, просвещенные марксисты, теоретические умы, как же они справились с этим испытанием? Как же они переработали, осмыслили заранее не разжеванные, в газетах не разъясненные историческое событие. А исторические события всегда налетают внезапно. Годами грубо натаскиные по поддельному следу. Вот какие давали они объяснения, поражающие глубиной. Во-первых, это очень ловкая работа иностранных разведок. Второе, это вредительство огромного масштаба. В НКВД засели вредители. Смешанный вариант в НКВД засели немецкие разведчики. Третье. Это затея местных НКВДистов. И во всех трех случаях мы сами виноваты в потере бдительности. Сталин ничего не знает. Сталин не знает об этих арестах. Вот он узнает, он всех их разгромит, а нас освободит. Четвертое. В рядах партии действительно страшная измена. А почему? И во всей стране кишат враги, и большинство здесь посажены правильно. Это уже не коммунисты. Это контрюги. И надо в камере остерегаться. Не надо при них разговаривать. Только я посажен совершенно невинно. Ну, может быть, еще и ты. К этому варианту привыкал и Механошин, бывший член Реввоенсовета. То есть, выпусти его, дай волю, сколько бы он сажал. Эти репрессии, пятое, историческая необходимость развития нашего общества. Так говорили немногие из теоретиков, не потерявшие владение собой, например, профессор из Плехановского института мирового хозяйства. Объяснение-то верное, можно было бы восхититься, как это он правильно и быстро понял. До закономерности-то самой никто из них не объяснил, а только в дуделку из постоянного набора. Историческая необходимость развития на что угодно. Так непонятно говори, и всегда будешь прав. И во всех пяти вариантах никто, конечно, не обвинял Сталина. Он оставался незатменным солнцем. Если вдруг кто-нибудь из старых партийцев, например, Александр Иванович Яшкевич, белорусский цензор, хрипел в углу камеры, что Сталин никакая не правая рука Ленина, а собака, и пока он не подохнет, добра не будет, на такого бросались кулаками, на такого спешили донести своему следователю. Вообразить себе нельзя благомысла, который на минуту бы ёкнул в мечте о смерти Сталина. Вот на каком уровне пытливой мысли застал 1937 год благонамеренных ортодоксов. И как оставалось им настраиваться перед судом? Очевидно, как Парсонс в 1984 у Орелла. Разве партия может арестовать невиновного? Я на суде скажу им: спасибо, что вы спасли меня, пока еще можно было спасти. И какой же выход они для себя нашли? Какое же действенное решение подсказала им их революционная теория? Их решение стоит всех их объяснений. Вот оно. Чем больше посадят, тем скорее вверху поймут ошибку. И поэтому старайся как можно больше называть фамилии, как можно больше давать фантастических показаний на невиновных. Всю партию не арестуют. А Сталину все и не нужно было, ему только головку и должностников. Как среди членов всех российских партий коммунисты оказались первыми, кто стал давать ложные на себя показания, так им первым же, безусловно, принадлежит и это карусельное открытие – называть побольше фамилий. Такого еще русские революционеры не слышали. На фоне этих изумительных объяснений психологически очень возможным кажется и то, которое приписывает своим персонажам Нароков Марченко в мнимых величинах. Что все эти посадки есть просто спектакль, проверка верных сталинцев. Надо делать все, что от тебя требует, и кто будет подписывать все и не озлиться, тот будет потом сильно повышен. Ну, может быть, Союзное бюро меньшевиков определило их, но они по убеждению были почти большевиками. Так им первым, как среди членов всех российских партии коммунисты оказались первыми, кто стал ложно себя показывать. Как и так первым им же, безусловно, принадлежит это карусельное открытие, называть побольше фамилий. Проявлялась ли в этой теории куцость их предвидения, убогость мышления? Мне сердцем чуется, что нет, что здесь взвел у них испуг. А теория эта лишь подручная маскировка прикрыть свою слабость. Ведь назывались они уже давно незаконно революционерами, а глянув, себя содрогнулись, оказалось, что они не могут выстоять. Эта теория освобождала их от необходимости бороться со следователем. Хотя бы то было понять им, что эту чистку товарищ Сталин необходимо должен провести, чтобы снизить партию по сравнению с собой, ибо не было у него гения подняться по сравнению с партией, даже какая она есть. Конечно, они не держали в памяти, как совсем недавно сами помогали Сталину громить оппозиции, но даже и самих себя. Ведь Сталин давал своим слабовольным жертвам возможность рискнуть, возможность восстать. Эта игра была для него не без удовольствия. Для ареста каждого члена ЦК требовалась санкция всех остальных. Так придумал игривец Тигр. И пока шли пустоделовые пленумы, совещание, по рядам передавалась бумага, где безлично указывалось, поступил материал, компрометирующий такого-то, и предлагалось поставить согласие или несогласие на исключение его из ЦК. Еще кто-нибудь наблюдал, долго ли считающий задерживает бумагу, и все ставили визу. Так Центральный комитет ВКБ расстрелял сам себя. Да Сталин еще раньше угадал и проверил их слабость. Раз верхушка партии приняла как должное высокие зарплаты, тайное снабжение, закрытые санатории, они уже в капкане, ей уже не воспрять. А кто было спецприсутствие, судившее Тухачевского Якира? Блюхер, Егоров и С.А. Туровский. И уж тем более забыли они, да не считали никогда, такую давнь, как послание патриарха Тихона Совету народных комиссаров 26 октября 1918 года. Взывая о пощаде и освобождении невинных, предупредил их твердый патриарх: «Взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая. Луки 11:51. «И от меча погибнете сами вы, взявшие меч». Матфея 25:52. Но тогда это казалось смешно, невозможно. Где было им тогда представить, что история все-таки знает иногда возмездие, какую-то сладострастную позднюю справедливость, но странные выбирает для нее формы и неожиданных исполнителей? А если на молодого Тухачевского, когда он победно возвращался с подавления разоренных тамбовских крестьян, не нашлось на вокзале еще одной Маруси Спиридоновой, чтобы уложить его пулей в лоб? Это сделал недоучившийся грузинский священник через 16 лет. Если проклятие женщин и детей, расстрелянных крымской весной 1921 года, как рассказывал нам Волошин, не могли прорезать грудь Бела Куна, это сделал его товарищ по Третьему Интернационалу. И Петерса, Лациса, Берзиня, Агранова, Прокофьева, Болицкого, Артузова, Щудновского, Дыбенко, Убаревича, Бубнова, Алафуза, Алкснеса, Аренштама, Геккера, Геттиса, Егорова, Жлобу, Ковтюха, Корка, Кутякова, Примакова, Путну, Саблина, Фельдмана, Эйдемана, Юншлихта, Энкидзе, Невского, Стеклова, Ломова, Коктыня, Кассиора, Рудзутука, Гекала, Голодеда, Шлехтера, Белобородова, Пятакова и Зиновьева. Всех их покарал маленький рыжий мясник. А нам пришлось бы терпеливо искать, к чему приложили они руку и подпись за 15 и 20 лет перед тем. Бороться? Бороться из них не пробовал никто. Если скажут, что трудно было бороться в ежовских камерах, то почему не открыли борьбы хоть на день раньше своего ареста? Неужели не видно было, куда идет? Значит, вся молитва была «пронеси мимо». Почему малодушно кончил с собой Орджоникидзе? А если убит, то почему дождался? Почему не боролась верная подруга Ленина Крупская? Почему ни разу не выступила она с публичным разоблачением, как старый рабочий в ростовских ленмастерских? Неужели уж так боялась за свою старушищую жизнь? Члены первого Ивано-Вознесенского совдепа по 1905 года позорные обвинения на себя. А председатель того совдепа Шубин более того подписал, что никакого совдепа в 1905 году в Ивано-Вознесенске и не было. Как же можно так наплевать на всю свою жизнь? Сами благомыслие, вспоминая теперь 37-й год, стонут о несправедливости, об ужасах. Никто не упоминает о возможностях борьбы, которые физически были у них и не использованы никем. Да уж они никогда не объяснят. Возьмется ли за эту задачу полной энергии Евгений Евтушенко, верный внук своего деда, и с кругом представлений в автобиографии в Братской ГЭС, точно таким, какой был у набора 37 года? Нет, время тех аргументов ушло. Всей мудрости посаженных правоверных хватило лишь для разрушения традиций политических заключенных. Они чуждались инакомыслящих однокамерников. Таились от них, шептались об ужасах следствия так, чтобы не слышали беспартийные или, не дай бог, эсеры, не давать им материала против партии. Евгения Гольцман в казанской тюрьме 1938 противилась перестукиванию между камеры. Как коммунистка она не согласна нарушать советские законы. Когда же приносили анкету, настаивала Гольцман, чтобы сокамерницы считали ее не поверхностно, а подробно. Мемуары Е. Гинзбург в тюремной их части дают сокровенное свидетельство о ноябре 37 года. Вот твердолобая Юлия Анненкова требует от камеры: «Не смейте потешаться над надзирателями. Он представляет здесь советскую власть». А, все перевернулось. Эту сцену покажите-ка в сказочную гляделку буйным революционеркам в царской тюрьме. Или комсомолка Катя Широкова спрашивает у Гинзбург в шмональном помещении. Вон та немецкая коммунистка спрятала золото в волосы. Но тюрьма-то наша, советская, так не надо ли донести надзирательнице? А Екатерина Олицкая, ехавшая на Колыму, в том же самом седьмом вагоне, где и Гинзбург, этот вагон почти сплошь состоял из одних коммунисток, дополняет ее сочные воспоминания двумя разительными подробностями. У кого были деньги, дали на покупку зеленого лука, а получить тот лук в вагон пришлось Алицкой. С ее эсерскими традициями ей и в голову не пришлось ничего другого, как делить на 40 человек. Но тотчас же ее одернули. Делить на тех, кто деньги давал. Мы не можем кормить нищих. У нас у самих мало. Олицка обомлела даже. Это были политические. Это были коммунистские наборы 37-го года. И второй эпизод. В Свердловской пересылочной бане этих женщин прогнали голыми сквозь строй надзирателей. Ничего, утешились. Уже в следующих перегонах они пели в своем вагоне. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Вот с таким комплексом миропонимания, вот с таким уровнем сознания вступает благомыслящий на свой долгий лагерный путь. Ничего не поняв с самого начала, ни в аресте, ни в следствии, ни в общих событиях, они по упорству, по преданности или по безвыходности будут теперь всю дорогу считать себя светоносными, будут объявлять только себя знающими суть вещей. Однажды, приняв решение ничего окружающего не замещать и не истолковывать, тем более постараются они не замещать и самого страшного для себя, как на них, на пребывающий набор 37-го года, еще очень отличный в одеждах, в манерах и в разговоре, смотрят лагерники, смотрят бытовики, да и 58-я. Кто выжил и раскулаченный, как раз кончат первые десятки. Вот они, кто носил с важным видом портфели. Вот они, кто ездил на персональных машинах. Вот они, кто в карточное время получали из закрытых распределителей. Вот они, кто обжирались в санаториях и блудили на курортах. А нас по закону 7-8 отправляли на 10 лет в лагеря за кочан капусты, за кукурузный початок. И с ненавистью им говорят, там на воле вы нас, здесь будем мы вас. Но это не осуществится. Ортодоксы все скоро хорошо устроятся. Приводит Гинзбург совсем противоположную сцену. Спрашивает ее тюремная сестра, правда ли, что вы пошли за бедный народ? Сидите за колхозников. Вопрос почти невероятный. Может, тюремная сестра за решетками ничего не видит? Так и спросила такую глупость. Но колхозники и простые лагерники имеют глаза, они сразу же узнают этих людей, как раз и совершавших чудовищный сгон коллективизации. И в чем же состоит высокая истина благонамеренных? А в том, что они не хотят отказываться ни от одной прежней оценки, не хотят почерпнуть ни одной новой. Пусть жизнь хлещет через них и переваливается через них, и даже колесами переезжает через них, а они ее не пускают в свою голову. Они не признают ее, как будто она не идет. Это не хотение что-либо изменить в своем мозгу. Это простая неспособность критически обмысливать опыт жизни. Их гордость. На их мировоззрение не должна отразиться тюрьма, не должен отразиться лагерь. На чем стояли, на том и будем стоять. Мы – марксисты, мы – материалисты. Как же можем мы измениться от того, что случайно попали в тюрьму? Как же можем мы измениться сознанием, если бытие меняется, если оно показывается новыми сторонами? Ни за что. Провались оно пропадом бытия, но нашего сознания оно не определит. Ведь мы же материалисты. Вот степень их проницания, случившаяся с ними. Ф.М. Зарин. Я всегда повторял в лагере из-за дураков, то есть посадивших его, с советской властью ссориться не собираюсь. Вот их неизбежная мораль. Я посажен зря, и значит я хороший, а все вокруг враги и сидят за дело. Вот куда их энергия. По 6 и по 12 раз в году они шлют жалобы, заявления и просьбы. В чем там они пишут? О чем? Что они там скребут? Конечно, клянутся в преданности великому и гениальному, а без этого не освободят. Конечно, отрекаются от тех, кто уже расстрелян по их делу. Конечно, умоляют простить их и разрешить им вернуться туда, наверх. И завтра они с радостью примут любое партийное поручение. Вот хотя бы управлять этим лагерем. А что на все жалобы шли таким же густым косяком отказы, Так это потому, что до Сталина они не доходили. Он бы понял, он бы простил, милостивец. Хороши ж политически, если они просят власть о прощении. Вот уровень их сознания. Генерал Горбатов со своими мемуарами. Суд. Что с него взять? Ему так кто-то приказал. О, какая сила анализа! И какая же ангельски-большевистская кротость! Спрашивают Горбатова блатные. Почему ж вы сюда попали? Кстати, не могут они спрашивать на «вы». Горбатов. Оклеветали нехорошие люди. Нет, анализ-то анализ каков. А ведет себя генерал не как Шухов, но как Фитюков. Идет убирать канцелярию в надежде получить за это лишнюю корку хлеба. Сметая со стола крошки и корочки, а иногда и кусочки хлеба, я в какой-то степени стал лучше утолять свой голод. Ну хорошо, утоляй. Но Шухову ставят в тяжкую вину, что он думает о каше, и нет у него социального сознания. А генералу Горбатову все можно, потому что он мыслит о нехороших людях. Впрочем, Шухов не промах и судит обо всех событиях в стране посмелее генерала. А вот В.П. Голицын, сын уездного врача, инженер-дорожник, 140. Суток он просидел в смертной камере, было время подумать. Потом 15 лет, потом вечная ссылка. В мозгах ничего не изменилось. Тот же беспартийный большевик. Мне помогла вера в партию, что зло творит не партия и правительство, а злая воля каких-то людей. Анализ. Которые приходят и уходят. Что-то никак не уйдут. А все остальное остается. Еще помогли выставить простые советские люди, которых в 1937-38 годах очень много было и в НКВД, то есть в аппарате, и в тюрьмах, и в лагерях. Не кумы, а настоящие дзержинские. Совершенно невероятно, непонятно. Эти дзержинцы, которых было так много, с чего ж они смотрели на беззаконие каких-то людей, а сами к беззакониям не притрагивались, и при этом уцелели чудеса. Или Борис Дьяков. Смерть Сталина пережил с острой болью, да он ли один. Все ортодоксы, ему казалось, умерла вся надежда на освобождение. Но мне кричат. Нечестно, нечестно. Вы ведете спор с настоящими теоретиками из Института Красной Профессуры. Пожалуйста, я ли не спорил? А чем же я занимался в тюрьмах и в этапах и на пересылках? Сперва я спорил вместе с ними и за них. Но что-то наши аргументики показались мне жидкими. Потом я помалкивал и послушивал. Потом я спорил против них. Да сам Захаров, учитель Маленкова, очень он гордился, что учитель Маленкова, и тот снисходил до диалога со мной. И вот что. От всех этих споров остался у меня в голове как будто один спор. Как будто все эти талмудисты вместе один слившийся человек. Не их из разу в раз он повторяет в том же месте, тот же довод и теми же словами. И также будет непробиваем, вот их главное качество. Не изобретено еще бронебойных снарядов против чугуннолобых. Спорить с ними изнуришься. Если заранее не принять, что спор этот просто игра, забава веселая. С другом моим Паниным лежим мы как-то на средней полке Столыпина, хорошо устроили, селедку в карман спрятали, пить не хочется, можно бы и поспать. Но на какой-то станции в нашем купе стоит ученого-марксиста. Это даже по клиновидной бородке, по очкам его видно. Не скрывает, бывший профессор коммунистической академии. Свесились мы в квадратную прорезь. С первых же его слов поняли, непробиваемый. А сидим в тюрьме давно и сидеть еще много. Ценим веселую шутку, надо слезть позабавиться. Довольно просторно в купе. С кем-то поменялись, стиснулись. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам не тесно? Да нет, ничего. Давно сидите? Порядочно. Осталось меньше? Да, почти столько же. А смотрите, деревни какие нищие. Солома, избы косые. Наследие царского режима. Ну да и советских лет уже 30. Исторически ничтожный срок. Беда, что колхозники голодают. А вы заглядывали во все чугунки? Но спросите любого колхозника в нашем купе. Все посажены в тюрьму, озлоблены и необъективны. Но я сам видел колхозы. Значит, не характерные. Клинобороды. И вовсе в них не бывал, так и проще. Но спросите вы старых людей, при царе они были сыты, одеты, и праздников сколько? Не буду и спрашивать. Субъективное свойство человеческой памяти – хвалить все прошедшее. Которая корова цепала, то два удоя давала. Он и пословится иногда. А праздники наш народ не любит, он любит трудиться. А почему по многим городам с хлебом плохо? Когда? Да и перед самой войной. Неправда. Перед войной как раз все наладилось. Слушайте, по всем волжским городам тогда стояли тысячные очереди. Какой-нибудь местный незавоз, а скорее всего вам изменяет память. Да и сейчас не хватает. Бабьи сплетни. У нас 7-8 миллиардов пудов зерна. Ведь еще не скоро обнародует Хрущев, что в 52-м году собрали хлеба меньше, чем в 1913-м. А зерно перепревшее, напротив, успехи селекции. Но во многих магазинах прилавки пустые, неповоротливость на местах. Да и цены высокие, рабочие во многом себе отказывают. Наши цены научно обоснованы, как нигде. Значит, зарплата низкая. И зарплата научно обоснована. Значит, так обоснована, что рабочие большую часть времени работают на государство бесплатно. Вы не разбираетесь в политэкономии. Кто вы по специальности? Инженер? А я именно экономист. Не спорьте. У нас прибавочная стоимость невозможна даже. Но почему раньше отец семейства мог кормить семью один, а теперь должны работать двое-трое? Потому что раньше была безработица, жена не могла устроиться, и семья голодала. Кроме того, работа жены важна для ее равенства. Какого ж к черту равенства? А на ком все домашние заботы? Должен муж помогать. А вот вы помогали жене? Я не женат. Значит, раньше каждый работал днем, а теперь оба еще должны работать и вечером. У женщины не остается времени на главное воспитание детей. Совершенно достаточно. Главное воспитание – это детский сад, школа, комсомол. Ну а как они воспитывают? Растут хулиганы, воришки, девчонки распущены. Ничего подобного. Наша молодежь высокоидейна. Это по газетам. Но наши газеты лгут. Они гораздо честнее буржуазных. Посчитали бы их буржуазные. Дайте посчитать. Это совершенно излишне. И все-таки наши газеты лгут. Они открыто связаны с пролетариатом. В результате такого воспитания растет преступность. Наоборот, падает. Дайте статистику. В стране, где засекречено даже количество овечьих хвостов. А почему еще растет преступность? Законы наши сами рождают преступления. Они свирепы и нелепы. Наоборот, прекрасные законы. Лучшие в истории человечества. Особенно 58-я статья. Без нее наше государство молодое не устояло бы. Но оно уже не такое молодое. Исторически очень молодое. Но оглянитесь, сколько людей сидит. Они получили по заслугам. А вы? Меня посадили ошибочно. Разберутся, выпустят. Эту лазейку они все себе оставляют. Ошибочно. Каковы же тогда ваши ошибки? Законы? Законы прекрасны. Печальное отступление от них. Везде блат, взятки, коррупция. Надо усилить коммунистическое воспитание. И так далее. Он невозмутим. Он говорит языком, не требующим напряжения ума. Спорить с ним, идти по пустыне. О таких людях говорят. Все кузни исходил. А не кован воротился. И когда в некрологах пишут о них трагически погибшие во времена культа, хоть исправляй, комически погибшие. А сложились его личная жизнь иначе, сложись, мы не узнали бы, какой это сухой, малозаметный человечек. С уважением считали бы его фамилию в газете, он ходил бы в наркомах или сумел бы представлять за границей всю Россию. Спорить с ним бесполезно. Гораздо интереснее сыграть с ним. Нет, не в шахматы, а в товарищи. Есть такая игра, это очень просто. Пару раз ему поддакните, скажите что-нибудь из его же набора слов. Ему станет приятно, ведь он привык, что все вокруг враги. Он успел огрызаться, устал и совсем не любил рассказывать, потому что все рассказы будут тут же обращены против него. А приняв вас за своего, он вполне по-человечески откроется вам, что тот видел на вокзале. Люди проходят, разговаривают, смеются. Жизнь идет, партия руководит, кто-то перемещается с поста на пост, а мы тут с вами сидим. Нас горсть. Надо писать просьбы о пересмотре, о помиловании. Или расскажешь что-нибудь интересное. В Комакадемии наметили они съесть одного товарища, чувствовали, что он какой-то не настоящий, не наш, но никак не удавалось. В статьях его не было ошибки, биография чистая, и вдруг, разбирая архивы, о, находка, наткнулись на старую брошюру этого товарища, которую держал в руках сам Ильич, и на полях оставил своим почерком пометку «Как экономист – говно». Ну, вы сами понимаете. Доверительно улыбается наш собеседник, что после этого нам ничего не стоило расправиться с путанником и самозванцем. Выгнали, лишили ученого звания. Вагоны стучат. Уже все спят, кто лежа, кто сидя. Иногда по коридору пройдет конвойный солдат, зевая. Пропадает никем не записанный еще один эпизод из ленинской биографии.